Глава 3. Первые внешние контакты, новые люди, новые сведения. Но реалии все еще непонятны. Я их ждал возле машины. К мосту подъехал на джипе, и не потому, что так солидно, просто непонятны последствия, так что пусть колеса рядом постоят. Это были армяне, очень плохой случай. А какой бы ты предпочел? Нет пригодных вариантов в обзоре, сейчас все в ярости, так что будем работать. Заметив меня, пришельцы притормозили. У двустороннего схода вообще встали колом, и уже там шумно. Но для меня непонятно, посоветовались. Вариантов у них было два. Свернуть влево, по набережной к морю, типа меня тут и нет. Или направо, спуститься ко мне. С горки волк всегда маленьким кажется. И они пошли направо. Волк оказался больше и страшнее, чем им казалось сверху. А вы что думали? Гарик такой. Я, когда под танк прыгаю, от танков болты летят. К этнографам точно себя не отношу, хотя некоторые народы отличаю, и что-то в кавказском облике понимаю. Эти, пожалуй, полукровки, потому и выжили. Один постарше будет, он в главарях, лет под 50. Двое молодых, за двадцатники. Руки пришельцев были заняты нужным и полезным. У старшего телескопическая дубинка, у младших бейсбольные биты. Прикидывайте перспективы. Вот ведь что Генка сделала, сразу покровы содрала и рамки опрокинула. «Твори, что хочу», — так им думается. Закон как бы умер. Враги ведь вроде ясны. И я при всех раскладах есть для них явный враг, да и добыча заодно. Или ошибаюсь, и все не так кисло? Ладно, попробуем базарить, без этого все равно не обойдется. Точнее, почти никогда не обходится. «Русский!» — издалека крикнул старший. «Эх, жизнь ты тяжкая, не будет, чую, у нас долгих разговоров». «А ты негр!» Крикнул я в ответ и, пользуясь тем временем, которое им понадобилось на возмущенный глубокий вздох, продолжил. «Сразу рубиться начнем или таки поговорим минуту? Давай без заводных ключей. Раз такие готовые попались, умереть успеете». Мне показалось, что старший задумался, что-то его зацепило. А вот молодежь тупо рвалась в бой. «О чем с тобой говорить, русак? Отвечать будешь?» «Смотрим». Старший чего-то выжидает. «Ага, вроде умный». Не хочет мужик лютой драки, понимает всю знакопеременность судьбоносных решений госпожи удачи и вроде осознает, не с того они заход начали. Но выжидает. Вдруг у мальцов получится. Зачем он так? Ведь поживший человек. Да отвечу, отвечу, как смогу. Предлагаю так, бьемся чистыми руками, вас трое, я один. Потом вы перевязываетесь, умываетесь, заштопываетесь и базарим дальше. Покатит? Вы же не успели крепко замазаться? «Шестым посчитаем», — ухмыльнулся самый младший. «Плохо, они уже пролили кровь. Ох, как это плохо, мальчики. Или врет для гонора? Я ведь все понимаю, вы считаете, что это мы вас травили, да? Что белые дождались своего часа, типа до того его не было, ха-ха. Что мы свели какие-то там кавказские счеты и решили проблему. Все понимаю, у меня даже злости нет. Я вот только тупость человеческую не понимаю и никогда не понимал. А вы-то понимаете, воины света и справедливой мести, сколько всего людей остались? Нет тут теперь обилия национальностей, есть всего одна, оставшаяся. Можно было разойтись, можно было после драки посопливить на общую беду, если бы не этот шестой. Как такой базар спустить? Если не врут, то порог пройден. Распробовали щенки вкус крови, того и гляди, в волков превратятся. Плохо. Впрочем, еще раз попробую. «Где-то там, за вашей и моей спиной, сидит настоящий враг, парни. Его бы встречать надо, гасить надо, всем вместе. Но вы, как тупые псы, выбрали самое легкое, режете соседей. Значит, вам нужно умереть от зубов волка, и я уже тут. Передумаете, не?» «Дядя Ной, не слушай его!» «Да не дергайтесь, дурачье!» Но младший уже чуть выпрыгнул вперед, зазывая в бой брата или друга. «Вали его, гарник, пусть русак заплатит своей...» Да говорить он не успел, я с силой кинул в свою красную фомку. Точнее, швырнул со средней силой, но и так сойдет. Уже не важно, каким концом снаряд угодит в живую мишень, до которой и было-то всего ничего, метров 5. Тук! Ах ты, какой глухой звук вышел! Красная молния влетела в грудь самому отважному и глупому, ударив торцом об резиненной ручке и заставив его резко сжаться бубликом. Боец с гортанным выдохом упал на щебенку. «Повезло тебе пока. Лежи!» «Аразат!» Отчаянно заорал гарник и бросился на меня, сбитый. Бита только в кино вещь простая и суперубойная. Это не меч и не лом, но инерция адская. Обманку не покажешь. Уж если бить, то как Голливуд учит. С приседом и проворотом, устойчиво. «И кто у вас так умеет, скажите? Если бейсбол до сих пор есть тайна за семью печатями». «Так что от первого яростного удара этой оглоблей ты всегда увернешься, если умный, и уже принял решение драться, а не подпрыгиваешь на цирлах с вытянутыми вперед руками, наивно стараясь успокоить нападающего. Я увернулся легко и тут же зарядил вдогон урамаваши. Никто не знает, сколько весит нижняя конечность Гарика, не взвешивали. Но таким ударом я могу березку сломать. Здесь же немного не достал, да и не вложился, уж больно резкий пацан подался за снарядом. Но этого вполне хватило, чтобы он с разгона влепился в парапет набережной. Ох, и больно же, наверное. Оставался третий. Контролируя его боковым зрением, я успел оценить и динамику выздоровления падших. Плохая у них динамика. Первенец все еще гнулся на земле от боли. И тут же из-за спины перебросил по ремню кинжал левой, а правый подхватил, выхватил, сразу занося его для рубящего удара. «Стой, русский! Стой!» «Они родственники, по глазам понял». Сработало. Сердце бешено колотилось. Старший замер. Смотрел на меня круглыми глазами. Модная телескопическая дубинка висела у ноги. Нет, не на меня он смотрел, на Камо. Удивитесь, но самое главное свойство любого холодного оружия в наше время — это сила психологического воздействия. Фактор и раньше рулил, но теперь в обществе мягких, пухлых и отвыкших от натуралистики кровавых зрелищ людей он победно парит над полем боя. Вид клинка должен парализовать волю еще до первого удара. Оцените свой деловой или тумбочный ножичек именно с этой точки зрения, и вы поймете, почему в выборе фигурировал именно выкидной, да с правильным клацем, зачем мастерам выпилены шоковые зубья до кровостоки, когда нужны бабочки-болисонги с их пугающим танцем раскрытия. Вся эта сценка призвана разбудить мгновенную страшную фантазию, заставляя противника ясно представить последствия удара и ужаснуться. Есть такой мастер-дизайнер, Джилл Хиббин. Ножики страшные придумывает, довояет, в том числе для кинематографа, от боевиков до фэнтези. Именно его живопыры представлены в фильме «Неудержимые», в «Рэмбах» и много еще где. Бестолковые по сути, но смотреть на них страшновато. Все его ножи, особенно фэнтези-модели, безжалостно передранные тысячами художников, этим свойством обладают. Даже эстетически выверенный знаменитый Double Shadow Dagger, который многие считают самым красивым ножом на планете, явственно дышит художественной смертью. Два узких блестящих клинка в виде двузубой вилки с небольшой перемычкой для жесткости. У кавказского кинжала нужный облик сложился исторически. Без всяких там Хиббинов, он страшен наследственно. «Подожди, они тебе наврали!» Я не смог сразу спрятать кинжал. Одной рукой попадать в ножны не умею. А в вытянутой левой держал тошку, направив пистолет в лоб старшему. «Зря наврали», — заметил я, облизнув губы. «Плохо щенков учишь, аксакал». И убрал, наконец, каму в ножны. Кончен бой. Двое бойцов сидели на земле рядом, подстанывая под тяжелым взглядом Ноя. «Уважаемый», — с трудом заставил себя вымолвить тот, — «не убивай их». «Да?» — делано удивился я. «Медали им дать? Стой, не шевелись». «Прошу». «Ты под кем, уважаемый?» «Не с этого нужно начинать», — невесело усмехнулся я в ответ. «А поздороваться, представиться, глядишь, и без зеленки обошлось бы». «Да под кем надо, под тем и стою, не твоя масть. Я Гарик Енисейский, так и зовите. Смотритель первого заречного участка, при ксиве и полномочиях». Ной поднял голову к серому небу и шумно вздохнул, словно вспоминая, как и насчет чего он инструктировал перед выходом своих горячих барбосов. «Так себе полномочия, скажу сразу». К месту вспомнились мне слова спасателя Ульянова. «Неопределенные. Поэтому я их сам себе добираю до необходимого уровня. И еще возьму трижды». Вытащив документ, я попытался одной рукой лихо развернуть красные пухлые корочки. Но получилось очень плохо. Нет опыта. Потренироваться, что ли? Это не западло будет? Или нормально? «Умней, Гарик, умней!» «Лады, теперь забирай своих и валите». Внимательно оглядев пострадавших, заключил я. «Телескоп и ножи сложить здесь. На мой мост больше ни ногой. Хоть на ступеньку подниметесь? Лучше сразу сами в мзымту прыгайте». Придерживая друг друга, троица пошла к лестнице, ведущей на мост. «Биты свои заберите. Мне гопотное не надо». Они остановились. Вернее, это старший остановил всех. Но я обернулся, еще раз посмотрел на небо и спросил. «К себе нас возьмешь, уважаемый? Если семьями со стариками и детьми придем, встанем честно, без обмана. С ума мы все сошли». «Твои дети?» — — указал я на побитых. «Мои, сыновья, нас немного осталось», — зло сплюнул он. «Этих научу». «Что, совсем там плохо?» — глянув в сторону центра, спросил я. «Беспредел там полный», — тут же с готовностью влез Аразат, кривясь и массируя плечо. «Молчи, щенок, когда старшие говорят, джигит сраный, разве не понял еще?» Ной резко двинул болтуну по затылку. «Мало тебе!» На Кавказе в таких делах джигиты часто врут. Никого они не убили. А вот от всего произошедшего точно тряхнулись, пока урок у моста не вправил мозги на место. «Ништяк, приходите к орхидее», — согласился я и показал рукой на место ставки. «Подчинение полное, для выхода дури морды друг другу набейте. Вечером, но не ночью. Кстати, а что на машине не подъехали? Через автомост?» «Там выездной патруль полицейский бывает. Они к мосту со стороны магнита катаются. Лучше не соваться, тормозят всех. Собирались блокпост поставить. Может, уже и сделали».
«Смотри-ка, прикрывают соседи».
Ной кивнул, махнул рукой парням. «Пошли, мол. Езжайте мостом. Съезжу, предупрежу их, что вы подкатите», — пообещал я. «Все равно на заправку надо. На этой же машине». «Молодые пешком пойдут, здесь же», — ответил армянин, отвешивая шикарный поджопник замешкавшемуся на ступеньках младшему. «Шевелись, раненый. Остальных я на санте повезу». «Добро. Окончательно, в 19 часов, и чтоб не виляли, накажу». Он кивнул, но остался стоять. «Что еще?» «И последнее, Гарик. Ответь для полного понимания. Ты как?» Тут он замялся. «Себя тут ставить будешь или мир строить?» «Красиво излагает. Ишь, вопросы-то какие философские». «Хрен знает. Себя давно поставил, а строить? Вот строить не пробовал», — легко признался я. «Может, чего и построим, если в первые дни выживем». На реке моя знакомая цапля-француженка ловко вкинула в себя очередную лягушку, вернулась на галечную отмель и, заметив меня, одобрительно кивнула. «Знак». «Удивились, что я их возьму?» «А это Кавказ. Здесь люди идут к сильному. А встав с ним рядом, стоят дальше намертво, чтобы не потерять лицо. Тут это очень много весит». Я не поленился. Посмотрел, как они ковыляют по мосту над бурлящей рекой. Дождался посадки разведгруппы в авто, проследил за тем, как кроссовер скрывается за деревьями пустого парка, и только тогда жадно закурил. Нормальный ход. Ситуация разрешилась гораздо лучше, чем я мог предполагать. Без крови. Валить мне никого не хотелось. «А это что? Меняется прошивка в голове?» Прислушался сам к себе. «Да нет, не особо щелкает. Готов замочить, если дело потребует». Надо же, гадское генетическое средство оказалось штукой весьма многофункциональной. Еще и основные функции этого оружия непонятны, а вторичные уже работают, торопятся, стараются с разной степенью успешности, превращая людей в скотов. И у таких уже исчезла вера в существование любых общих принципов и законов, исчезло доверие к человеку. Они уже не в состоянии различить истину и ложь, да и собственные извечные моральные категории подверглись тотальной ревизии. Минует ли меня такое испытание? Черт его знает. Чего-то хочется. Ага, вспомнив про кофемашину и уютные столики ресторана «Орхидеи», я поднял свой томагавк, сел в авто, но дверь закрыть не успел. Потому что у меня сегодня кадровый день. Прием на работу, так сказать. «Молодой человек!» «Не, эта дамочка не из моего батальона», — машинально отметил я. Ко мне спешила женщина лет 30 с неизменным самобеглым чемоданом за спиной. Короткая деловая стрижка, неопределенная серо-серебристая краска волос. И костюм серый, дорогой, тоже деловой. Столичная штучка. «Молодой человек! Да-да, я к вам обращаюсь! Вы ведь Игорь!» Одышка, вызванная быстрой ходьбой с грузом, ничуть не помешала ей начать эмоциональный выплеск метров за 20 до меня. «Знаете, ведь мне девочки из спас-центра такого понарассказывали, это же просто ужас из глубин галактики. НЛО, какое-то тайное оружие, классический апокалипсис. В общем, я к вам. Фух!» «Точно, кадровый день. И мне очень страшно». «Что мне было делать?» Я кивнул. «Добрый день, меня зовут Линна Литке». С характерной манерностью представилась дамочка. «Из Москвы, здесь нахожусь в творческом, черт возьми, отпуске. Ни замужем, ни судимо не привлекалась. Хватит?» Опять тупо кивнул. «Чумовой персонаж». Тут запас выдержки иссяк, и ее прорвало окончательно. Она торопливо начала рассказывать,
также поспешно вытирая появляющиеся слезы, как на ее глазах умер администратор гостиницы, в которой она жила, как прямо на улице свалился единственный сосед, отдыхающий из Астрахани. Как она смотрела телевизор и как говорила с оператором ЦУКС, а потом и с Ульяновым, как грузили трупы, как звонила друзьям в Москву, по времени попав точно в момент первого удара по столице генным оружием, направленным уже против русских, как слушала страшные рассказы. «Утешать? Вряд ли это действенно. Тут всех утешать нужно». «Простите», — всхлипнула Линна в последний раз и спрятала платок. «Я уже почти спокойно, все передумала. Уже хотела захватывать приличный внедорожный автомобиль, найти какое-нибудь оружие и самостоятельно прорываться в Москву. Представляете?»
«Линна, это как будет, если полное имя?» — осторожно уточнил я.
«Ничего себе заряжает дамочка. Машина, оружие. Точно не с нашего батальона». Но лишней такая не будет.
«Лидия Аркадьевна Ковтун», — быстро отмахнулась москвичка. «Это неважно». «Простите, а Линна это погоняла или...» «Ой, ну конечно же, господи, это мой псевдоним, как же иначе?» Она откровенно расстроилась моей провинциальной непонятливости. «Я ведь известный литературный критик. Журнал «Летающая тарелка» и еще несколько изданий».
«Ого», — изумился я, вбивая чемодан в багажник. «А я подумал, что из МВД».
Линна хмыкнула, презрительно отмахнувшись.
«Почему мне гранатометчиков не шлют? Или электриков хотя бы?»
«Нет, критик, елки. Хотя критик нестандартный. Внедорожный какой-то критик». Хлопнула задняя дверь.
«Такой видный мужчина. Надеюсь, вы знаете, что делать в такой ситуации».
«А как же? Только что троих чуть не завалил».
«Бывает», — невозмутимо отреагировала она, устраиваясь поудобней. «Ну да, москвичей таким не удивишь». Косметика дорогая, не потекла. И пользуется ей госпожа Ковтун умело, четко.
Как? Я что, стилист? Ну, вроде накрашенная, а в глаза не бросается.
Симпатичные серые глаза, кстати. Да и вообще ничего.
А это что жужжит? Опять гости пожаловали? На той стороне реки по набережной ехал скутер.
Тогда задержимся здесь, понаблюдаем.
Что критикуете? Остроумные книжки?
Да вы, смотрю, дока в теме, усмехнулась Линна.
«Не только. Ох, самое разное приходится отрабатывать. А вы читаете?»
«Дык, читаю и много. Фантастику реально люблю, без байды», — признался я и тут же поправился. «Любил, точнее, когда время находил. Сейчас, наверное, уже не покатит на этом фоне, так что спрячу я книжку до поры».
«Что конкретно? Можно поинтересоваться?»
«Песок Веткина. Фантаст такой, не ваш профиль».
«Отнюдь». Мне приходилось препарировать образцы жанра, а в диссертации я даже затрагивала тему конструирования деградирующих миров. С творчеством Веткина неплохо знакома. У вас не дурной вкус. Автор мастерски работает в поджанре бытовой фант-прозы с мистическими ассоциациями, развивая новую линию жестяных конструктов русской литературы. И, надо сказать, выгодно отличается от многих прочих, обращающихся с авторскими мирами в крайне упрощенном, отчасти автоматизированном ключе, и допускающих невероятно высокий уровень фальсификации собственноручно созданной действительности.
«Миры у него четкие», — поддержал я лид-беседу. «Нравится мне книжка».
Скутер остановился. Ездок поднял бинокль и начал осматривать мой берег.
«Это кто там такой зоркий у нас?»
«Я соглашусь. У большинства авторов постапокалиптические миры лишены глубины, а написание текста отчасти напоминает причудливые узоры, не имеющие смысла. Поэтому в них можно увидеть какой угодно смысл. И это накладывается на ужасающее состояние умов пишущих, выражающееся в ущербном комплексе мировосприятия в целом».
«Это точно. Иную туфту читать невозможно».
«Не слыша меня, филологиня, подсознательно желающая переключиться из режима кошмара в режим привычно мирной жизни, азартно продолжила. Основные приметы, сконструированные Веткиным в фантастической яви, а если адресно и точнее, коммунальной реальности романа, это сочетание унылого порядка с абсурдными импровизациями местечковых властей, тотальной предсказуемости жизни за забором с внезапными сбоями механики всего конструкта. Технологическая культура общества в романе находится в стагнации, но процветает метафизика. Ветхость и примитивная механистичность предметного окружения, как внешнее проявление процессов разложения этого наскоро сколоченного людьми и подкрашенного магами мира, и предельная ритуализация человеческого общения с регламентацией поведения при кажущейся свободе – отличный прием.
«А герой?» – усомнился я. «Он малахольный, не? Как думаете?»
«Что?»
Герой органичен, коротко так скажу. Он постоянно совершает деконструкцию собственного «я», но почти не подвержен мировоззренческим катаклизмам. Умело сдерживает праздную валентность. Конечно же, ему постоянно помогает сам автор, играя с культурными кодами-знаками и многоуровневой организацией разнонаправленного размышления. Ему не чужда философия постмодернизма с потерей смысла как такового, что естественно в условиях функционирования множества хаотических обломков иерархии. И тогда герой принимает размытую нон-иерархию, уже принципиально отказываясь от гармонии социализации. И при всем этом голос героя не растворяется в используемых дискурсах. Он слышен. Тоже красиво излагает. Только совсем не коротко. Хозяин скутера наконец-то налюбовался пейзажами Заречья и медленно укатил прочь. Теперь и мне можно валить. Ну вот, Лидия Аркадьевна, теперь можем ехать. Игорь, я вас умоляю. Понял, Линна, понял. Тогда что, домой? Мне сейчас всякие люди нужны. Хозяйки бутиков, элит-критики, веб-дизайнеры и социологи, сгодятся кошачьи парикмахеры и свадебные фотографы. Лишь бы они были живые, подвижные и с четырьмя конечностями. Потому что потребны наблюдатели и дежурные, круглосуточно. Нужны примитивно жадные исследователи близлежащих домов и дворов. А еще есть простой благородный физический труд. Это кому угодно поручить можно. К примеру, нужно найти или соорудить место под групповое захоронение. Наверняка ведь найдем мертвых по разным дырам. Пока меня не было на заставе, девчата вычислили и даже начали наполнять водой чечевицу дворового бассейна. Образцовые хозяйки. Люблю. Познакомил их с новенькой, отметив одинаковость молчаливых оценок, данных всеми участниками брифинга. Выслушал короткий доклад. Появились новые предложения. «Гарик, там ведь магазин есть», объявила Вика, показывая за спину. Туда, где на уличке параллельной набережной, действительно стоял одноэтажный магазинчик. Продукты и хозбыт, судя по простенькой вывеске. «Так он же не работает, его только в мае откроют», — мягко остановил я энтузиазм подчиненных. «И что?» — подбоченившись, бросила Вика. «Как что? Он же пустой». «А вот и не пустой», — тут же оспорила она мое предположение. «Конечно, скоропорты срочку вывезли, а вот продукты длительного хранения могли и оставить в подсобках. Их-то чё взад-вперёд возить?» В словах иркутянки был резон. Магазин наверняка принадлежит хозяину какого-нибудь отеля поблизости. Так что торговая точка была под присмотром, эпизодическим или постоянным. Этот чипок вполне мог попутно контролировать и сторож-обходчик, один на несколько объектов. «Предлагаете бомбить?» «Мы уже и большой лом приготовили», — откликнулись медвежатницы. «И пилу по металлу нашли. И два перечных баллончика за стойкой администратора лежали. Золотые кадры. Хоть трупы таскать, хоть банк брать. Что же, включаем стоящее предложение в план работ. Но сейчас горячий кофе. Потом у меня поход на заправку». Все вместе сели за летний столик, где я объявил о новациях. «Главное, ставим фишку. Вика первый наблюдает с балкона, теперь будем по очереди и постоянно следить за прилегающей местностью. По-другому никак. Рассказал им и о предполагаемом вечернем пополнении коллектива, умолчав о некоторых подробностях встречи у моста. Армян поселю в соседней таджикской гостинице. Кстати, нужно ее название узнать. Раньше-то незачем было. Долго узнавать не пришлось. Вика уже выяснила, что это мини-отель «Парус». Тут вообще название красивое. Курорт. Вот зачем по курорту бить, скоты? Какая тут стратегия? Перед отъездом я решил отдать травматик женщинам. Им нужней. Кто в руках такое держал? Иркутянки промолчали. Алина ответила так. Такое не держала, баловство одно. А вот боевые разные пользовать приходилось. Ничего себе, заявки из Москвы пошли. Это где? Практическая стрельба, знаете ли. В столице сейчас очень модное занятие. Очень. Престижное. Общество, одежда 5.11, импортное оружие. И за границу часто ездишь на соревнования. И люди солидные занимаются. Я ездила два раза. Весь бомонд тянется. Вот времена настали. Что за перекусы у нас опять? Звезды шоу-бизнеса осваивают практику. А вот Гарик ни разу не пробовал, хотя много слышал. Ну тогда и держи. Критиканша сноровисто выщелкнула магазин, скептически глянула на вынутый патрон, интеллигентно хрюкнула, после чего быстро вбила все обратно и спокойно засунула пистоль в кобуру. «Переоденусь в джинсы». Как изменились москвичи? Вскоре я уже выруливал на улицу Станиславского, так и оставшуюся без нормального асфальтового покрытия. Огромный поток олимпийских денег сюда не добрался. Впитался по дороге. И тут все отели были пусты, гаражи заперты, на земле свежих следов шин нет. По пути мне попались два магазина, тоже заглушенных. А мы их потом проверим, по Иркутским заветам. Возле бывшей резиденции ГИБДД по левой стороне, на стене низкого здания без окон, висело свежее объявление. Место для групповых и индивидуальных захоронений определено и отведено на территории парка Южной культуры. При захоронении соблюдать порядок. Хаотичное обустройство могил запрещено. Временная администрация. Выскочив на улицу Ленина, я сразу увидел ментовский блокпост и свернул налево. Диковато такое видеть в Адлере. Мешки с песком, ПКМ на сошках и типовой полицейский УАЗ. Увидев выскочившую наверх машину, полиционеры в городском камуфле ничуть не всполошились. Ведь джип появился со своей, безопасной стороны. Но я предусмотрительно подъезжал к ним медленно, высунув в полностью открытую форточку руку с удостоверением. Молодой конопатый старлей, старший блокпоста, перекинув Ксюху, внимательно изучил ксиву и только после этого отдал честь. Я вышел из джипа, поздоровались. «Гарик Залетин, типа смотритель в законе». «Степанов, Юра», — обозначился и он. «Говорили мне про тебя, характеризовали. Сначала в голове не мог уложить такой союз. Надо же, менты с урками в связке. Сказали б раньше».
«Раньше бы не сказали, а про связки давай не будем, да?»
«Это точно. Слушай, а у тебя там личный состав есть?» Живо и сразу по-деловому поинтересовался он. «Понимаешь, жрать охота как из ружья, а уйти никак. Наши не могут, нет никого свободного, так что скоро не подвезут. Мужики скоро взвоют без горячего. Супца там не грейте». Я думал недолго. «Сотовое уже обрушено, только с городского могу позвонить». «А чё, рации нет, что ли?» — удивился он. «Да откуда?» «Плохо, плохо, обзаводись. Тогда из машины брякнем, у меня там транк». Он тут же придумал способ связи. «Голод не дядька». «Только девки забоятся пешком сюда идти», — вслух подумал я. «Можешь послать своего?»
Оголять пост ему явно не хотелось.
«Ты же в Орхидее сел?»
«Ну, присел».
«Ну да, а им по набережной можно идти», — выкрутился Степанов. «Напрямки, и здесь к блоку поднимутся по тропке. Я бойца поставлю на мост, он сверху всю дорогу будет их прикрывать, так что пусть не писают. Безопасность обеспечим».
«Годится».
Позвонив в Орхидею и обозначив девчатам оперативную задачу, я принялся выяснять обстановку в центре. В центре власти практически нет. Эвакуацию выживших начали оперативно. Сначала показалось, что большинство спасшихся вывезли в лагеря, остались лишь те, кто категорически не пожелал бросать свое. Теперь выясняется, что таковых не 5 человек и не 50. Это проблема. Многие уже пожалели о таком решении. По слухам, и лагерники не очень-то довольны судьбой. Я их понимаю, воля есть воля. Энергосистема и связь накрылись в центральном районе Адлера практически сразу же. Лишь по некоторым участкам светят фонари и зачем-то горят светофоры. Но и их скоро отключат, нет резона. Так что теперь и там темные земли. Зона, елки! Здание УВД вскоре было блокировано и захвачено. Где оставшиеся менты, непонятно. Кем захвачено, тоже. Пока полиция заняла под базу небольшой район частных домов за дорогой, у бывшей птицефабрики. Кто смог, туда и вывез семьи. Люди на посту устали. Вполне может быть, что ментам придется передислоцироваться в аэропорт, обрушив мост. Постоянно пытаются пройти машины новообразованных бригад из числа тех, кому в центре кусков не осталось. Их пока с трудом, но отгоняют. Все трупы из города вывести так и не смогли. По словам спасателей, часть осталась лежать в запертых гостиницах. За речкой до погранпоста Псоу стоит государство. В виде жалких осколков структур и редких общин типа моей. Ближний опорный пункт армии у Магнита, там обосновались мотострелки. У них есть БТР-80 и БМП-1. По нынешним временам очень серьезная сила. А вот личного состава мало. Так выглядит второй заслон на южном направлении. Остальные же силы вояк стоят на юге, у самой границы. Мост через Псоу просто взорвали. Хм, может и мне свой взорвать?
Как в Абхазии? Мертво?
Да как у нас, походу. Полная неочевидность потерь. Хреново то, что власти там практически нет. Теперь остатками населения правят банды или вояки, непонятно. Правят они плохо, власть часто меняются, к нам лезут все, кому не лень. Пофиксили и погасили две попытки прорыва на нашу территорию грузинских диверсионных групп и разведки.
«Этим-то зачем?» — усомнился я. Земля теперь свободна. У них потери наверняка больше, чем у нас. А на будущее забиться, на перспективу отхватить. Но и злость никуда не делась. Да и ресурсы здесь и там разные. Прикинь, сколько вокруг Сочи всяких складов. Парадокс. Своего вдосталь дел до задницы, а лезут. О процентах потерь в МВД и конкретных числительных его подразделения я не спрашивал. Скажу сразу, вскоре само собой сложилось правило. Не вычисляй, пока не кончилось. Не тяни к себе взгляд судьбы. И так видно, на все Заречье наберется лишь десяток выживших. Даже если учесть, что в это время года район практически безжизнен, процент погибших просто чудовищный. Ведь отдыхающие, персонал и заезжие строители в районе все равно были. Кто-то из владельцев ремонтировался, кто-то строил новое, кто-то к открытию готовился, завозил припасы, обкатывал персонал. Тут он часто меняется. Повара, официантки и грезетки постоянно мигрируют, ищут лучшие доли. Сейчас пошли вторичные. От поджогов, стихийных пожаров и аварий по состоянию здоровья и криминалу. Скорая по центру не работает, да и в Заречье такую помощь заполучить проблематично. Реальных бандосов немного, для них в Сочи тоже не сезон. А вот гопников и возомнивших о себе лишку удалых хватает. Некоторые торопятся отвинтиться от закона с шумом, а хапнуть с треском. За центральный рынок и универмаги центра битва идет постоянно. Там то одни, то другие пытаются заявочный кол вбить. Подключиться не хочешь? Пока пальбы мало, видать, слабые бригады бодаются. Явно для проформы поинтересовался Старлей. «В этих размаклевках крысиных копаться не буду», — хмыкнул я. «И то верно. Пусть мочат друг друга». Оставшиеся ФСБшники отступили в аэропорт, где вместе с погранцами организовали устойчивую базу. Численность выживших, силовиков и мирных из персонала с семьями, за 200 человек. Остальные эвакуированы на Красную Поляну. Авиаторы, как их называют, один раз приезжали сюда на бардаке. Знакомились, налаживали взаимодействие. Несколько самолетов остались стоять на земле. Вертолеты изредка летают, вот давеча один ушел в горы. И как я не заметил? Наверное, хлестался в это время у мостика. У аэропорта развернут еще один блок. Он перекрывает дорогу к главному Кавказскому хребту. Там все жестче и напряженней. Особо умных, решивших прорваться в Ставрополье горными тропами, оказалось предостаточно. Как и подготовленных к тому УАЗов. Джипинг в районе развит. Им многие частники в сезон занимаются. Бабосы приколачивают. Потому стрелять на том посту уже начинают. Два раза менты на двух Уралах ходили в рейд по центру, только недавно вернулись, забирали адресно, по точной наводке, выводили людей по собранным звонкам. ФСБ сначала тоже занималась выводом населения, но сейчас они что-то притихли. Всех вытащенных до сих пор собирают в порту, копят, потом отправляют на поляну. Есть и обратный ручеек, к великому удивлению администрации. Их тоже тормозят на дороге. Хотя тут нюанс. Власти понимают, что территорию в порядке можно содержать только живым населением. Поэтому они и заинтересованы в группах, как моя. Иначе капец, хаос и разруха свалятся на грешную землю уже через неделю. Потом хрен что восстановишь. Заправку на ремтехсервисе закрыли сразу. Топливо вывезли. Ближайшее отсюда спокойное — на Каспийской. Там тоже армия. А вот АЗС на той стороне реки, что на авиамоторной, вся в разборках. Разные борзые пробуют отмести ее к себе. Нужно бы с этим разбираться, конечно, да у полиции сил нет. Огромный олимпийский спорткомплекс в Эмеретинке остался без власти, его на второй день отключили от энергии за нерациональностью затрат. И вроде бы организованных людей там нет, хотя точно никто не проверял. Рядом с комплексом в бухте стоят зенитчики. Их сам комплекс не интересует, у парней другие цели. Пока мы разговаривали, один из сержантов вышел на мост и приглашающе махнул рукой, облокотившись о перила. Кто-то из девчат идет, еду тащит. «Вы не напугайте моих, смотри, чтоб не баловали». Остерег я Старлея, так, на всякий случай. «В другой раз не пойдут». «Все нормально, не боись», — осклабился тот. «А я не боюсь», — сказал я, продолжая заглядывать ему в глаза. «Ты лучше сержантиков своих предупреди, чтобы без блажа дурной». А то ведь за своих голову откушу до самых погон. «Ух ты, боевой какой! А скажи, боевой, ты нас поддержишь с фланга, если чё?» «Не, ну просто молодец, Суворовна!» «Чем? У меня Фомка вот есть. Так пойдет?» Старлей искренне удивился. «Ты чё, Гарик, без оружия живешь? Ну ты даешь!» «Самый умный, да?» — закипая, прошипел я. «МЧСники вот тоже удивлялись. Я чё, рожу стволы сам себе пап калашников? Магазин какой подскажешь, где они на прилавочке? Или склад без замков, только без лечебы? Нагрузить вы гораздо, а вот помощи болта. Вы как с другой планеты рухнули. Сидите себе на жопе ровно да на всем готовом. Думаете, что и все остальные так гладко живут? Откуда у меня ствол возьмет? Заревел лось. Да ладно, я ж типа за заботу. И про ровность ты зря, обиделся Степанов. Работаем честно, выкладываемся. Зря не зря, а просвистели ваши силовые эти тарелочки или чем там на нас генку вкидывают. Теперь всем скопом огребаем. Так что ты сочувствие вырази, да материально. Подкинь из запасов, вот и дело будет. Так у нас только штатное. Я ж тоже складов не имею, разорался и он. Впрочем, и остыл сразу же. На кого кричать-то? Своих почти ноль. Давай спокойно. Поинтересуюсь вечером у нашего капитана, может, что у соседей армейцев спросит. Мне подумалось, что скоро оружие на бедной нашей планете будет куда как больше, чем оставшихся в живых людей, способных им воспользоваться. А что толку? Дорога ложка к обеду. Ладно, перекантуемся, а там что-нибудь придумаю. Слушай, Резкий, а давай я тебе из конфиската подкину. Миненко докладывал, что утром кое-что отбирал у абхазов, пока я в штаб ездил. Пошли-ка глянем. Вот, знал я, чувствовал. Это ж мент. Мы направились к армейской палатке с печкой, временному жилью постовых. Это лагерь. Три матерчатых кресла, столик раскладной, кострище, жестяной мангал стоит, ящики какие-то, банки пустые кучкой. Нормальная полевая жизнь. Евро-раскладушка с матрацем на улице. Это чтобы накоротко отдохнуть. Все укрыто под зеленым армированным тентом. К дереву был проволокой прикручен синий рукомойник. Рядом с ним стояла бочка с технической водой. В тени рядком пластиковые бутыли с водой питьевой, явно из магнита. Генератор сбоку тарахтит, топливо к нему в двух канистрах. Провода тянутся к палатке и к блокпосту. На посту, кстати, имеется телевизор. В щели бетонного столба торчит ржавый костыль, а на нем висит маленькая плазма на ремнях. Нигде такого больше не увидишь. Че по телеку идет? Только местная. Мы же на рога ловим. У тебя там спутниковая тарелка есть? Да есть такая, только каналы платные уже поотрубались. Забугорные не берет, а как переключиться или настроить, не знаю. Да, сейчас карточкой не оплатишь, сети нету. Спец нужен. Сейчас всем спец нужен. И во всем. Это точно. После такой короткой ворчливой переклички Степанов, что-то окончательно для себя решив, наконец-то вскрыл свой самый главный ящик. «Так, что мы тут имеем?» Старлей азартно, как записной гобсек, склонился над серым дощатым ящиком с трафаретными надписями, как над сундуком со златом. «Ага. А чё, пойдёт для начала». Он вытащил что-то и тут же закрыл крышку. «Что он там хранит, скопидом? Золотишко изъятое? Вперлось бы оно кому сейчас. Инерция сильна ведь». «Вот, держи», — гордо произнес он, протягивая мне большой черный револьвер. Впрочем, не совсем черный. Местами воронение потерлось, облезло. Наган. Взял в руку, отметив, что эту легенду держу второй раз в жизни. «Отличная штука. Патроны хватай». В другую руку лег позвякивающий матерчатый мешочек, весь из себя пасторальный. Из какого-то ситчика, что ли, с голубыми цветочками. Вот народ у нас. Жонка с заботой шила, муженьку в дорогу. «Сколько маслят?» «Посчитаешь сам», — предложил он и тут же сам и ответил. «Штук 40 будет». «Чё, не приходилось таким пользоваться?» «Таким нет, я всё больше тошкой». «Ничего, освоишь. Смотри». Старлей быстро и умело продемонстрировал мне основные операции — собственноручно набив барабан длинными желтыми патронами. «Зверь! И все просто. Не Windows. Свинтишь!» «А кобуры нет?» «Извиняй!» Старлей Степанов смешно вскинул брови, одновременно разводя руки в стороны. «Да у тебя бабы есть, пошьют!» «С цветочками!» «Ага, приспособим!» «Ну, благодарствую, офицер, запомню!» Полицейский даже чуть полюбовался собой. «Вот ведь какой родитель!» «Постой! Рацию держи!» Гобсек опять нырнул головой в заветный сундук, напомнив мне знакомую цаплю, и вытащил простенькую моторолу с зарядником, записал и вырвал из блокнота небольшой листок в клетку. «Это наша частота ниже армейцы, а ФСБшников и сам не знаю, и век бы их не знать!» Уже совсем искренне я пожал ментовскую лапу. «Гарик, Вы там ничего необычного не замечали?»
«В каком смысле?»
«Да ладно, пока я сам не знаю, как спросить. Забудь».
«Ладно.
А я ведь что приехал? Вечером тут армяне появятся. Это ко мне».
Предупредив постовых об ожидаемом пополнении рядов общины, я попрощался, сел в джип и неторопливо поехал к магниту. Теперь самое время и с армией познакомиться. Огромное серое здание с красными буквами и в мирное это время не особо дышало жизнью и излучало оптимизм. Сейчас же вообще напоминало зловещую ставку главного злодея. Длинная стая серебристых проволочных тележек тянулась вдоль боковой стены. Никто так и не прибрал брошенное имущество. Вот такой антураж вполне актуален. Проволочно-колесная апокалиптика. Дождались архитекторы полной гармонии творения со средой. Прямо передо мной на дороге стояла пятнистая БМП-1, опасно вытянув орудие «Гром» в сторону реки. Башенный люк поднят, но никто не высовывался. Не дожидаясь реакции на появление машины, я сразу свернул влево, покатив по проезду. Большая площадь перед центральным входом с белой разметкой асфальта была почти девственно пуста. Лишь два джипа стояли поодаль. Маленький «Дастер» и большой белый крузак «Двухсотка». А возле самого входа игривый зелененький «Беттер», причем не 80-й. Хреново мент Степанов лакшет в военке. А раритет, где только взяли, БТР-60 ПБ с открытым верхом. Пулемет развернут на дорогу, но уже не на мост, а в сторону Абхазии. На второй дуге висят какие-то цветные тряпочки. Трусы, что ли, сушат? Артисты! Один боец с автоматом за спиной сидел на борту. Этот в мою сторону и глазом не повел. Настойчиво крутил в руках маленький радиоприемник, пытаясь выжать из эфира что-либо не шипящее. Под броней стояли два стула, вытащенных из универсама. На них сидели двое. Один что-то быстро сказал в рацию, еще раз глянул на меня и уточнил. Ясно, их уже предупредили. Молодец, Степанов. Ты что ли смотритель местный? Ага, положенец, Гарик Залетин. Он вытянул из нагрудного кармана блокнотик, заглянул. Енисейский, так? Водают. Я кивнул. «Лейтенант Макшанцев, можно просто Валера», — сказал он, протягивая руку. «Служил со мной в роте Макшанцев», — вспомнилось мне давнее. «Из Мордовии?» — сразу оживился командир и, дождавшись подтверждения, добавил. «Кто-то из родни. У меня родни много. Но ты удостоверение все равно покажи. Порядок, сам понимаешь». В этот раз я достал и развернул ксиву уже ловчей, почти привычно. «Что-то будешь набирать? Нагребай». «Лимиты есть?» «Да никаких лимитов, мы ж разумные люди. Только учти, эскалатор на второй этаж не работает. Хотя там подъем не особо крутой, вкатишь». После такого резкого предложения я крепко задумался. «Прокол. Поехать-то поехал, а вот что нужно набирать, не совсем в курсе. Не поинтересовался. Снабженец на. Нахапаю сейчас дурного, потом бабы мне голову отвернут. Что-то не подумал. Плохо. Телефон городской у тебя пашет?» «Заявки сбить не успел». «Сразу после дверей, слева». «Слушай, Гарик, а ты чё без ствола гуляешь по участку?» Я почувствовал, как белеют от злости скулы. Он тоже. Увидел и сделал шаг назад. «Ты чё, парень, я ж пошутил. Брякнули уже менты по трубе, просили помочь». «А то, что уже достали вы с этим вопросом, такие заботливые, просили его. Нет ствола, только револьвер». Я распахнул джинсовую куртку. Совершенно неожиданно для меня глаза Летёхи округлились. «Это что, наган, что ли?» «Он сам, и менты помогли». «Дай посмотреть». Макшанцев жадно схватил револьвер в руки. «Так он дореволюционный, офицерский, деникинский». «И что?» — напрягся я. «Слушай, у меня такого еще нет. Я ж типа коллекцию собираю, ну, и у наших ни у кого такого нет». «Нормальный ход, сидят тут у продмага, коллекцию стрелкового оружия собирают, трусы на БТРах сушат». На секунду во мне вспыхнуло горячее желание вкатить ему в рог так, чтобы его самого нужно было на дуге сушить. Но я тоже быстро остываю. Живут мужики, службу тянут. Самое начало. Кто знает, что их впереди ждет. Да и ответка прилетит по полной. Это вам не гопники. Служба, она штука такая, разная. Махнемся? На выбор. «На калаша», — подхватил я азартно. «Автомат жёг». Даже расстроился он. «Есть пара гладких стволов, против собачек самое то. Пистолеты есть. Так, что я могу тебе дать? Короче, могу на Макарку махнуть, могу Стечкин предложить. С кобурой трансформером. Патронов много вкину. У меня Стечкиных 3 штуки, дам лучший».
Умение торговли присутствует в любом деловом человеке. Работа такая. Рамсы по жизни всегда пилятся. Стечкин ему не нужен, и штатного завались. Стволы есть и еще будут при такой работе. А желание заполучить искомое перевешивает все ТТХ-резоны, недавно очевидные любому сетевому мечтателю. А ныне просто наивные. Продать лишнее не получится, а сам не используешь. И вот сейчас мы тобой, Макшанцев, нагло воспользуемся. «Не едет такая телега, дядя!» Сжав губы, я качнул в отрицаловке. «Как в мультфильме «Детство». Маловато будет. Делись щедрей. Еще защемишь на шмонах». «Обрез ижевский даю. Вертикалка. 12-й калибр, зверюга. Поясной патронтаж полный, там разные набиты. И пачка крупной дроби. Больше нету. И на калаша забьюсь. Как только добуду, сразу брякну. Мне их не мариновать. А ты в системе, значит наш. Должен быть вооружен». Стечкин мне знаком. Эксплуатировал такой когда-то. Покрутил, прицелился, кобуру примерил.
«Как раз под твою лапу, шпалер!»
— одобрил Летеха. «Только очередями не сажай, хрен удержишь!» Я посмотрел на него, как на маленького. «Да он и был маленький!» «Удержу! Патронов под пистоль сколько дашь?» «Да сколько хочешь, хоть цинк забери!» «Пошли, покажу, в магазине лежит, где очками торговали!» Я и взял цинк. Так что первой знаковой покупкой, сделанной мной в адлерском гипермаркете «Магнит», стали патроны для АПС. Полный сюр. Передайте пачечку, я штрих-код сниму.
«Ренат! Сбегай, посмотри, у меня код на патроны не идет!»
После звонка девчатам, довольно долгих споров на той стороне трубы и согласования позиций, необходимых к добору, я, получив свой список магнитского, битый час проваландался по этажам огромного магазина. Кроме меня там затаривались еще несколько человек. Все гражданские. Это настолько мало для гулких площадей объекта, что мы в сюрреалистическом шопинге ни разу не пересеклись. Ходил с тяжелой телегой два раза. Запарился реально. Взял прорву. Мне даже пришлось сложить задние сиденья. Постепенно забивая упаковками с маслом, пачками сыпучих и макаронных изделий, пространство до потолка. Потом настала очередь верхнего багажника, куда, среди прочего, я привязал 4 пустые канистры. Помог Макшанцев, любезно сообщив. «Да чё ты мучаешься? Приезжай хоть каждый день».
«И то верно. Мне ещё заправиться надо».
«Знаешь, куда ехать?» Пару раз проезжая на такси мимо, место расположения АЗС я вроде помнил, о чём и сказал. «Так точно, тут недалеко. Но вот дальше уже наших до самого весёлого не будет. Ты там, где попало, не болтайся. Нарвёшься на диверсов». «А зенитчики?» Он покачал головой, не отрывая взгляд от вожделенного револьвера. «Все, я тут лишний, тут любовь». «Они свой пост не выставляют, это не их задача. Заперлись в периметре», — наконец выдавил он. «А вот мы мотаемся на БТРе, встречными курсами с погранцами». Забрав обрез с патронами и таким образом закончив на сегодня дела магнитские, я собрался ехать дальше, но споткнулся на последнем вопросе мотострелка. «Ты тарелки-то видел?» «Так в самом начале, когда темно было». «Не, я не про эти», — хмыкнул он. 4 часа назад над бухтой прошли. Зенитчики одну завалили, уже у горы».
«Да ты что?»
«Точно говорю, ФСБшники туда навинтили, а нас не взяли. Да мне и не надо, мутная тема, тут бы с земным разобраться».
«Федоров, и на меня возьми».
«Не, Светленького». «Ладно, бывай, заезжай с гармонию». На заправку я прибыл уже почти знаменитым. О Гарике Енисейском здесь знали, даже представляться не потребовалось. КПВТ бардака, стоявшего слева от бетонного козырька, сперва было качнулся на шум двигателя, но тут же отвернулся в сторону госграницы. Залив полный бак, я наполнил и все 4 канистры. Правда, потом мне пришлось повозиться, перераспределяя груз. Закончив, я отошел в сторону, посмотрел на джип в профиль. Тьфу ты на, как ботяня с ярмарки. Телефон на заправке работал. В отеле трубку взяла Линна. Выслушал доклад об обстановке, для начала узнав главное. «А к нам дедушка пришел. Морячок».
«Какой такой морячок?» — удивился я.
«Настоящий, в тельняшке и кителе, даже фуражка капитанская. Василий Семенович, ему лет 65, но вполне бойкий. Анекдоты рассказывает».
«Бойкий — это хорошо. А бабушки к нему не прилагалось?»
«Знаете, есть. Правда, не вполне бабушка. Вся в слезах, ее лика успокаивает». «Так, ребята, чувствую, пора мне гнать домой. Поездка в аэропорт отменяется, нужно приводить распухающую общину в кондицию. Скоро вечер, армяне приедут, пока разместим всех по лавкам, пока познакомимся. А там и ночь, К ней готовиться нужно особо, ибо ночь, чувствую, будет тревожная. Поехал я, хватит пока путешествий.